существуют какие-то способы для определения, что подходит для лечения, что не подходит. Из этих способов есть две группы. Есть личностные группы, когда подходит что-то нам индивидуально, мы подбираем что-то. И есть безличностный подбор, когда подбирается по знаку зодиака или подбирается по дошам, просто там для доши ваты подходит, или для авена подходит. Это безличностный подход. Понимаете? Это значит, что не для вас, а для авена. Не для вас, а для доши ваты. Доша вата где-то там нарисована в уме врача. И он ей дает вам в руки. И вы потом берете это и кушаете. Кушаете лично вы, но дается доша ваты. Вот в этом заключается проблема. И есть абсолютно безличностный подход, когда лекарство определяется не для доши ваты и не для авена, а для, допустим, слизистой оболочки кишечника. Эта слизистая оболочка кишечника, она среднеарифметическая. То есть берется среднеарифметическая слизистая оболочка кишечника, и для нее подбирается лекарство. Ничего общего с вашей слизистой оболочкой кишечника это не имеет. Поэтому отсюда вытекает результат. За всю свою практику у меня казуистика, если кому-то подошло одно и то же. Это казуистика. Такое бывает очень редко. В основном всегда бывают разные назначения. И бывают разные схемы лечения человека и так далее. Все абсолютно разное. Поэтому если врач не может как-то научиться воспринимать своего пациента, то нет никаких шансов как-то помочь ему серьезно. Симптоматически он может помочь как-то не сильно. Но точно такую же помощь вы можете получить, если просто прослушаете лекцию по режиму дня и начнете его соблюдать, тут же тоже вы избавитесь от симптоматических нарушений организма. То, что вас страдает не так сильно, вы сможете быстро восстановить путем соблюдения режима дня. Все само будет проходить. Не надо очищения никакие делать в организме. Не надо его очищать. Просто режим дня соблюдайте, у вас все само очистится. Все само очистится, потому что в организме есть эта система самоочищения. Она работает ночью, вечернее, в ночное время. Поэтому уделяйте время сну. Вовремя надо ложиться спать. Все должны иметь эту кассету по времени. Когда что делать вовремя. Там все рассказывается. Так, теперь вот кто прослушал? Вы согласны с этим или нет? Что надо это прослушать? Согласны, абсолютно. Поэтому я рекомендую всем с этим заняться. Потому что если я сейчас буду опять повторять все это, то это будет еще одна лекция. Личностно это значит вам. Лично вам. И так как мало врачей, которые могут лично вам что-то подобрать, вы должны сами стать экспертами в подборе себе. Это несложно сделать. Каждая собака это умеет. Причем все собаки разбираются в этом. Но вы не разбираетесь. Почему так произошло? И знаете? Потому что ум стал сухим и безличностным. Ум высох. Понимаете? Он не хочет воспринимать организм совсем. Мы не знаем, что нам подходит, что нам не подходит. Что мы приготовили, то мы кладем в рот. Да? Мы не знаем этого. И от этого зависит наше настроение. Скоро мы будем говорить, какие продукты имеют, какие качества характера они дают. Мы это будем уже скоро, в ближайшее время разбирать с вами. У нас есть тонкое тело, знаете, да? Тонкое тело – это значит то, что вы не видите, но то, что является, несет в себе все, что вы делаете. Вы думаете, вы живете, и все это происходит в тонком теле, понимаете? Есть тело ума, есть тело разума, и есть тело прана-майя, тело энергии. То есть у нас как бы есть грубое тело, и тут более тонкие тела находятся в нем. Вам надо первую лекцию взять и послушать, и вы все поймете. Там очень просто все разбирается с научной точки зрения. В тонком теле движется тонкий воздух. Не тот воздух О2, которым мы дышим, а тот воздух, который мы не можем понять. Мы можем только его почувствовать. Знаете как? Когда мурашки по телу идут, это движение тонкого воздуха. Когда мы мерзнем, это тоже тонкий воздух чрезмерно быстро движется. А когда мы согреваемся, он затормаживает свое движение. Это движение тонкого воздуха по организму происходит таким образом. Мы не можем объяснить это чисто нервными импульсами. Почему мурашки идут по всей спине, допустим? А они не идут, допустим, по одной части спины там, или другой, или по всему телу сразу, да? От прикосновения человека, да? Если бревном дотронуться, допустим, мурашки не идут. А человек очень такой хороший, добрый дотронется, мурашки могут пойти по телу. Почему бревном дотрагиваемся, не идут? Кто знает? Потому что бревно не передает прану, жизненную энергию, а человек передает. Поэтому вот так объясняется присутствие тонкого тела. Если кто-то считает, что этого нет, тогда попробуйте, дотронитесь бревном до кого-нибудь и рукой, и посмотрите, почувствует он разницу или нет. Если почувствует, значит есть прана, значит есть тонкое тело. Когда мы вдыхаем воздух в нос, то вместе с воздухом в нос входит прана. И мы путаем одно с другим очень сильно. Например, когда мы чувствуем свежесть в носу, мы вдыхаем в нос воздух, да, и чувствуем свежесть, то эта свежесть — это и есть прана. Это не воздух свежий, понимаете? Он может быть, воздух может быть свежим, но вы будете вдыхать, и у вас будет ощущение, что душно. Мы на одной из лекций такой эксперимент делали. Я руки поставил, и стало свежо, хотя было душно. Кому сейчас душно, поднимите. Кому-то душно, да? Здесь душно в зале или нет? Но кому-то душно, да? Почему вам душно, если воздуха хватает? Вы не знаете, да? Я ставлю вот так сейчас руки, да? Вот, смотрите. Интересно сейчас будет. Я сейчас начинаю пранаяму делать, то есть вдох-выдох просто, и все. И вы увидите, что произойдет. Сейчас душно, нет? А почему так произошло? Откуда это взялось? Почему? Ведь душно было. Минуту назад было. Вам жарко стало, да? А ей жарко стало. Значит, это на самом деле прана. Некоторые думают, это самовнушение. Но я же не говорил, как будет, да? Я же не сказал, как будет, холодно или жарко, да? Всем стало холодно, а ей стало жарко, потому что жизненный воздух очень забит, зашлакован. У вас сон нарушен, да, женщина, да? Плохо спите, да? Да, говорит. То есть у нее жизненный воздух плохо движется по организму. И когда он усилился, движение усилилось жизненного воздуха, сразу у нее стало жарко, то есть у нее начали скапливаться энергии в каких-то местах. Таким образом, вы должны понять, что прана есть, и она ощущается свежестью. Когда мы чувствуем свежесть, это значит, что прана у нас движется в организме нормально. Просто? Просто. Поэтому состояние свежести называется, когда человек чувствует свежесть, это значит, что он находится в благости. Когда человек чувствует тепло, такой жар в теле, он находится в страсти. И когда человек чувствует тяжесть, вялость и сильный жар, он находится в невежестве. Его состояние находится в невежестве. Когда чувствует прохладу человек, у него весь организм работает нормально, все функции нормально работают. Прохладный не холод, холод — это тоже в страсти. А сильный холод — это в невежестве. Прохладное, приятное такое состояние, спокойное. Спокойная, приятная прохлада. Это значит, прана движется нормально в организме. Когда прана сталкивается с какими-то препятствиями на пути, появляется тепло. Ясно? как это происходит. И таким образом мы должны понять, откуда это все берется. Это все берется от того, что существует целая Вселенная, и она вся работает как один организм. Понимаете? Существуют на высших планетах такие живые существа, которые называются, их называют полубоги. То есть они как бы являются администраторами в этой Вселенной. Их всего 33 миллиона. Не так много. Вот, на всю Вселенную всего 33 миллиона. Как несколько крупных городов. Они обладают огромной силой. Через них проходит вся прана, которая управляет этой Вселенной. Все, что происходит здесь, все это делается с помощью праны. Планеты двигаются, Солнце распространяет свои лучи, энергию Солнцу дает сам Бог. То есть это божественная сила. Солнечный свет — это божественная сила. Она состоит целиком из счастья. Человек, который осознал силу Солнца, он становится счастливым и не болеет. Поэтому тот, кто не любит Солнце, тот получает солнечный удар. У него энергия скапливается в организме, и он чувствует вялость. И поэтому, так как все сейчас находятся в состоянии антагонизма, то врачи говорят, не ходи на Солнце. Всем подряд. Солнце вредно, вот. На самом деле оно полезно. На самом деле все, что происходит здесь, это последствия нашей плохой деятельности. Здесь Земля стремится к гармонии. Если мы перестанем делать что-то плохое, хотя бы 10 лет, полностью все очистится. То есть атмосфера склонна к самоочищению. Понимаете? Все, так же, как наш организм. Нам просто не надо мешать ему работать. Так же, как Земле и Вселенной. Потому что существуют силы, которые всем этим управляют. Можете это все проверить, посмотреть. Там, где чего-то не хватает, начинает расти именно это растение. Понимаете? Все предусмотрено в этом мире. И существуют силы, которые дают нам прану, жизненную силу. Есть в этой Вселенной такое движение праны. Человек, который хочет делать что-то для других, то есть желание жить, это значит делать добро. Это просто у нас заложено внутри. Когда человек чувствует депрессию, усталость, ему плохо становится, значит он ничего никому хорошего не хочет делать. Просто надо проанализировать и прийти к выводу. Когда человек что-то хочет сделать хорошее, у него появляется оптимизм внутри, и он вдыхает так, полную грудь, и прана заходит в его организм в это время. И он чувствует свежесть. Таким образом, можно жить не уставая. Без устали можно жить, совершенно без усталости, абсолютно. Надо просто каждую секунду спрашивать себя, я сейчас хочу делать что-то хорошее или уже мне надоело? Если человеку надоело делать что-то хорошее для других, значит в этот момент он чувствует усталость. Поэтому можно жить без усталости. Так вот, когда мы хотим понять, какие продукты питания нам подходят, какие не подходят, мы должны руководствоваться этим принципом понимания, как действует прана. Все растения содержат в себе прану. Когда растение высыхает, тогда в нем остается только тонкий элемент земли. Тонкий элемент воздуха находится в таком непроявленном состоянии, как бы в застывшем состоянии. Тонкий элемент земли находится в таком естественном своем состоянии, тонкий элемент воды отсутствует. И тонкий элемент эфира тоже присутствует. Мы говорили на прошлых лекциях, что это такое. Если присутствует тонкий элемент эфира, значит существует возможность присутствия всех остальных элементов. Поэтому эфир появляется самым первым в нашей Вселенной. Эфир — это то, что дает возможность существованию всему остальному. Он дает возможность существованию какого-то объема, эфирная сила. Эфир — это не то, что там воздух какой-то разреженный. Это просто тонкий элемент, который нам понять очень трудно. И мы можем понять его только таким образом. Эфир проводит звук. Когда произносится звук, это передается по эфиру. И звук является самой информативной силой, которая только существует в этой Вселенной. Звук является самой большой силой, разрушающей и созидающей. Звук является самым сильным оружием. Даже 5000 лет назад люди знали секрет брахмастры. Брахмастра — это маленькая ядерная бомба, которая может взрываться в зависимости от желания человека, который ее направляет. То есть были такие люди самого высшего сословия, это были священники, они устанавливали законы, как надо жить людям. И если человек очень сильно был против этих законов, и все видели, что он разрушит существование людей, помешает, то священник мог просто произнести молитву, определенные сочетания звуков, и этот человек тут же падал и умирал. Все, ему не надо было его там сражаться с ним, понимаете? И эти же священники, они обладали такой силой, они могли, допустим, сделать маленький ядерный взрыв где-нибудь. Ну там просто стереть в порошок там какое-то место просто, понимаете? Они произносили тоже определенные звуковые вибрации, и появлялся такой огненный шар, который летел в это место, и происходило испепеление этого места. Там ничего не оставалось, даже пепла, просто пустое место и все. Это все описано в Ведах, это все описано даже, как это происходит. Описано теоретически, как это возможно. Все можно изучить, если у вас есть желание. Это возможно, потому что эфир обладает любой информативной силой. Если можно вообще сделать ядерный взрыв, можно же, да? Все знают, что можно, да? То это можно сделать без соединения там, урана, там, еще с чем-то, и, там, без увеличения его критической массы. Это можно сделать просто звуком. Потому что звук является самой сильной силой, которая только существует в этом мире. И поэтому с помощью звука, если человек внимательно слушает какую-то информацию, он может приобрести знание. Знание передается таким образом. Если кто-то знает, он говорит, и тогда тот, кто слушает, получает его, и все. Больше ничего не нужно. Потому что таким образом питается тело разума человека через звук. Самое тонкое тело, которое контролирует все остальное тело разума, питается через звук. Поэтому звук является диагностическим критерием святости. Если звук приятен сердцу, идущий от человека, и он вызывает состояние счастья, это значит, человек достаточно безгрешен. Но как проверить, какое счастье он вызывает? Бывает два вида счастья. Бывает духовное счастье, бывает материальное счастье. Если человек вызывает своим звуком материальное счастье, это значит, что он, наоборот, полон вожделения. Если у нас возникает, допустим, вожделение после того, как кто-то говорит, это значит, что его звук полон вожделения. Если возникает успокоение, радость, счастье и желание прогрессировать, улучшить свое существование, это значит, что звук наполняется другой силой. Мы должны слушать друг друга. Как можно продиагностировать человека, о чем он хочет вам говорить? Для этого надо просто внимательно послушать его звук. И вы сразу поймете, надо вам слушать его или нет. Если звук неприятен сердцу, он не вызывает ощущение счастья, тогда дальше слушать не обязательно. Вы ничего не услышите больше там. Ничего. Потому что он, звук — это отражение самого существования силы человека. Некоторые улучшают звук путем пения. Они голосовые связки тренируют. Просто звук может резонировать с разными центрами, но само существование человека при этом не меняется. Понимаете? Бывает звук, идущий с нижних центров. Вот когда оперу вы слышите, там это с нижних центров. Бывает звук, идущий из желудка или идущий из сердца. Звук, идущий из сердца, считается звуком самым высоким по происхождению. Звук, который идет из сердца. Он вызывает сразу проявление чувств у человека, истинных чувств, солидарности, счастья, дружбы. Это звук, который идет из сердца. Звук может идти от печени, от кишечника даже. Вот те звуки, которые поют сейчас вот молодежь, там такие бу-бу-бу-бу-бу. Это от нижних центров идет звук. Может от ума звук идти. Это уже более высокий там звук. Там такие есть песни, там Гребенщиков там поет. Вот едут партизаны полной луны. Думает как бы, поет, думает. Это от ума звук идет. То есть звук может с разного места идти. И вас какое чувство этот звук побуждает, тем и занимается человек, который говорит. То есть это прямо очень четкие критерии. Человек, который обладает абсолютной святостью, когда он говорит, возникает состояние абсолютного счастья. Если вы когда-нибудь встречались с таким человеком, то значит вы очень удачливый человек. Но если не встречались, надо искать обязательно святых людей. И обязательно послушать просто звук, и все. Этого достаточно, и вы наполнитесь силой счастья, и ваш разум раскроется. Вы почувствуете раскрытие разума, и вам станет легче жить, и вы почувствуете необыкновенное счастье внутри. Поэтому необходимо искать и общаться с людьми, которые обладают святостью, то есть они безгрешны. И это не то, что они о себе так говорят, а это их надо смотреть по их поведению, просто по их жизни. Как они живут, это будет видно очень хорошо. Поэтому мы должны искать таких людей, чтобы наша жизнь была успешной. Потому что когда разум оскверняется в повседневной жизни, то у нас появляются ненужные идеи. И очень трудно от них отказаться, потому что ложное эго — это тоже тонкая структура человека. Она говорит, ты прав, ты всегда прав. Он там говорит что-то. Вот он тут говорит правильно, а здесь нет. А здесь опять правильно. Это чаще всего говорит ложное эго. Как определить, вот сопротивляется информации ложное эго или разум? Очень просто. Если когда кто-то говорит, у вас не возникает чувство сопротивления. Мне не нравится, что так, что он говорит. Если такого чувства не возникает, то возникает чувство вопроса. А почему это так? Почему? Почему вот как он говорит, это так? Надо узнать, это интересно. Если возникает вопрос, почему это так, это значит, это говорит разум. Потому что он всегда спрашивает. Разум, он никогда ничего не отвергает, он просто изучает. Отвергает ложное эго. Сейчас я фразу такую говорю одну. И вы сразу себя продиагностируете. У вас ложное эго вспыхивает в этот момент или нет? Сейчас я говорю. Я сейчас нежно, так я постараюсь, нежным голосом. Мясо есть вредно. У кого-то внутри возникло «Полезно, полезно, полезно, полезно!» Это идет у ложного эго. А у кого-то возникло внутри «Почему, почему, почему?» Это идет от разума. Согласны? Значит, вы осознали. Значит, у вас уже есть реализация этого. Но как чего-то не осознали. И во время лекции возникает два чувства. Первое чувство возникает. Почему, почему? Второе чувство — другое. Неправда! Поэтому плохо, да? Или нет? Итак, диагностика с помощью звука вам ясна. С помощью звука можно продиагностировать что? Другого человека. Да? Поэтому надо диагностировать другого человека, когда он говорит. Не надо, когда он там смотрит на вас, улыбается. Вот. Вы его в это время не диагностируете. Вот когда он откроет рот, тогда можно уже начать диагностировать. О чем он будет говорить, зачем он будет говорить, про что он будет говорить, все это является критерием его сознания. А вот внешность человека абсолютно обманчива. Она может идти красота из нижних центров, из средних центров, из высших центров. Красота, идущая из нижних центров, она вызывает вожделение. Красота, идущая из средних центров, вызывает радость. Красота из высших центров, идущая, вызывает ощущение счастья и любви. Но не той любви плотской, а просто любовь к людям целым возникает. Поэтому давайте учиться вот этой красоте. Начнем. Чтобы все были счастливы вокруг. и сами себя диагностируете. Поэтому человек должен повторять святое имя Бога. Он когда повторяет, он очищает свой разум. Он повторяет то святое имя Бога, которое ему близко к сердцу. И когда вы повторяете, вы слушаете внимательно, как вы повторяете, и постепенно вы очищаетесь таким образом. И приобретаете состояние полного душевного покоя и счастья. И тогда ваша речь становится приятной. Вы знаете, есть такое высказывание мудрое. У кого нет врагов? У того, у кого речи приятны. А у кого речи приятны? У того, у кого нет грехов. Поэтому здесь уже ничего не сделаешь. Цепочка такая очень твердая. Поэтому как ни крути, и как там не корчи из себя, то ничего не, все не получится. Все равно голос тебя выкажет. Вот, это связано с эфиром. Дальше, после эфира, идет воздух. Воздух связан с прикосновением. Прикосновение дает передачу жизненной энергии. Когда мы вдыхаем в легкий воздух, он касается стенок легких, и в этот момент прикосновения начинает прана двигаться в организм. Прана движется с помощью этого. Можно с помощью прикосновения продиагностировать чистоту. Если вы вдыхаете воздух вокруг, вы как бы прикасаетесь к этому месту, в котором вы находитесь. Если вы чувствуете, вы вдыхаете воздух, и он вам не нравится, это значит, это место грязное. То есть вам какой-то запах вспоминается. Вы думаете, пахнет кем-то, мне это не нравится, или пахнет кем-то, мне это нравится. В целом, запах должен быть свежим в каком-то месте. Если вы приходите куда-то домой, и запах теплый такой, и немножко неприятный, это значит, в этом месте не слишком много разума. Сила разума, она связана с движением жизненного воздуха. Если люди, наполненные разумом, живут где-то, то в этом месте свежо, приятно. Если люди не наполнены разумом, то там тухлый такой запах, очень такой неприятный, тяжелый. Значит, в этом месте не надо долго оставаться, надо оттуда уходить. По прикосновению другого человека тоже можно судить о нем. Если прикосновение от человека отдает прохладой, это значит, что он находится в состоянии чистоты. Если прикосновение теплое, это значит, что у него есть какое-то загрязнение. Если прикосновение горячее, это значит, что у него какие-то проблемы. Вот. Прикосновение человека должно вызывать ощущение счастья. Но такое бывает очень редко. В основном, если кто-то прикасается, так теплое такое ощущение. Иногда горячее. Если человек горячий прикасается, горячими руками, значит, что он в это время не в очень хорошем состоянии находится. Прикосновение всегда передает такое же движение жизненного воздуха. Если вы прикасаетесь к какому-то человеку, то передается жизненный воздух другого человека вам. И ваш тоже ему передается. Если человек правой рукой прикасается, то ваш жизненный воздух передается. Если левой рукой перекасаетесь, то вы получаете жизненный воздух откуда-то. Поэтому, когда человек просто что-то берет левой рукой, то в этот момент все с атмосферы, с окружающей среды приходит внутрь. И таким образом, когда человек кушает, он очень открыт, и он не должен касаться пищи левой рукой, потому что когда он левой рукой касается, то вся энергия из пространства начинает входить ему внутрь. Поэтому считается в ведической культуре, что человек должен есть только правой рукой, и никогда не касаться пищи левой рукой. Европа не является центром образования, образованности, понимаете? Например, во Франции цари, они ходили в одежде, и у них считалось, что они довольно такие чистоплотные, если они стирают, допустим, свою одежду хотя бы раз в две недели. Вот они ходили в этой одежде, и от них распространялся аромат. Они душились хорошо. В ведической же культуре считается, что человек каждый день должен одевать чистую одежду, или по крайней мере через день. Если он идет в храм, то он должен всегда в чистой идти одежду. Таков стандарт чистоты. Значит, итак, прикосновение — это очень важная вещь. Она определяет чистоту, диагностирует чистоту. Чистое место, грязное, человек чистый или оскверненный. Следующий — это огонь. Огонь связан с глазами. Взгляд несет в себе огненную силу. Бывает чистый огонь, бывает грязный огонь. Грязный огонь вызывает беспокойство. Чистый огонь вызывает ощущение счастья. Бывает огонь нижних центров, он вызывает вожделение. Бывает огонь верхних центров, он вызывает озарение. Если вы смотрите на святого человека, возникает ощущение огня. Наполняется силой счастья организм сразу. Это тонкий огонь, это тоже огонь, но он имеет чистую природу. Огонь — это не все, что горит. То есть, если как дрова горят, мы думаем, это огонь. Это грубый уже огонь. Бывает еще тонкий огонь. Тонкий огонь, что это такое? Когда становится жарко изнутри, хотя там ничего не поджигали. Это тонкий огонь действует на нас таким образом. Он может изнутри и снаружи действовать. С помощью взгляда и силой тонкого огня можно определить намерение человека по отношению к вам. Если вы смотрите на кого-то в глаза, допустим, и у вас вспыхивает какой-то центр или нижний центр вспыхивает, от этого возникают определенные мысли. Мысли возникают, как мы думаем, да, что сами по себе. Мои мысли — мои скакуны, да? Ничего подобного, не мои. Мои мысли — скакуны того, кто на меня смотрит. Поэтому не думайте, что ваши мысли — ваши скакуны. Наши мысли — скакуны окружающего пространства. Поэтому если мы в телевизор смотрим, мои мысли — телевизора скакуны. И там все, что там говорят, все это откладывается у нас в голове, потом мы говорим точно так же. И потом возникают большие проблемы у нас в жизни, потому что ничего хорошего там в последнее время не говорят, как вы знаете. Когда мы смотрим на другого человека, то возникает ощущение напряженности, то есть возникают какие-то мысли сразу. Вот эти мысли характеризуют намерение этого человека. Очень просто определить намерение. Надо посмотреть в глаза. Если мы увидели во взгляде что-то, у него может даже скрытые намерения, то есть он сам даже не знает своих намерений, но просто настроен, понимаете? Не надо осуждать человека. Если вам не нравится взгляд, это бывает от двух причин. Первая причина — у него плохой сознательный настрой. Вторая причина — у него плохой подсознательный настрой. Подсознательный плохой настрой идет просто от грехов в прошлой жизни. Но ни сознательный настрой плохой, ни подсознательный настрой плохой не является причиной плохо относиться к человеку. Если мы плохо относимся к человеку, это значит, мы сами имеем очень плохой настрой. Как проверить, хороший у меня настрой или плохой? Надо посмотреть в глаза тому человеку, у которого, как нам кажется, плохой настрой. И если мы при этом можем к нему относиться хорошо, значит, у нас хороший настрой. Если мы не можем к нему относиться хорошо, значит, никуда ходить не надо. Надо сидеть дома просто и пытаться сделать хороший настрой. Потому что все наши движения и действия будут просто бесполезными. Потому что мы не сможем ничего хорошего сделать. Если у нас настрой плохой, мы плохо к людям относимся, мы грубим с ними, нам не нравится их взгляд. Вы знаете, почему взгляд не нравится? Потому что из сердца другого человека идет сила, которая давит на нас. Сила его прошлых поступков. И эта сила говорит: «Скажи, скажи ему плохое слово. Скажи, скажи ему. Ему по судьбе положено, скажи». А человек, он вообще ни при чем. Он вообще не знает об этом, даже не догадывается. Он просто смотрит нормальными глазами. Да? Например, допустим, муж приходит с работы, смотрит так: «Я на тебя нормальными глазами смотрю». Да? Он так, он искренне считает, что он нормальными глазами. На самом деле так. Но просто что-то вылезло, понимаете, изнутри. Просто планеты двигаются по нашей судьбе, да? Мы идем дорогой судьбы, да? И в какой-то момент из прошлых поступков наших что-то догоняет нас, и через сердце раз — и вышло. И в этот момент другие люди чувствуют: от нас такая сила плохая пошла. И нам кажется, так как она сталкивается с нашими грехами тоже. Потому что пришло время нам плохое что-то извне сделать. Потому что пришло время, и все так у нас гармонично сочетается, понимаете, в этом мире. Он, у него выходит, когда ему время пришло, у нас выходит, когда наше время пришло. Но в целом все это запрограммировано одновременно. Поэтому из глаз идет сила. И хочется всей душой сказать какое-нибудь плохое слово. И тогда в уме начинает создаваться такая схема. Я не знаю, почему я тебе говорю это плохое. Знала бы, совсем убила. Вот. То есть мы пытаемся найти причину. Даже когда мы не находим, мы все равно что-то плохое делаем по отношению к этому человеку. А если бы была бы веская причина, то это прямо аж сердце радуется. Можно прямо ему сказать. Потому что причина есть, да? Поэтому нет причины злиться на другого человека. Если мы плохо относимся к человеку, это значит, мы сами имеем очень плохой настрой. Как проверить, хороший у меня настрой или плохой? Надо посмотреть в глаза тому человеку, у которого, как нам кажется, плохой настрой. И если мы при этом можем к нему относиться хорошо, значит, у нас хороший настрой. Если мы не можем к нему относиться хорошо, значит, никуда ходить не надо. Надо сидеть дома просто и пытаться сделать хороший настрой. Потому что все наши движения и действия будут просто бесполезными. Потому что мы не сможем ничего хорошего сделать. Если у нас настрой плохой, мы плохо к людям относимся, мы грубим с ними, нам не нравится их взгляд. Вы знаете, почему взгляд не нравится? Потому что из сердца другого человека идет сила, которая давит на нас, сила его прошлых поступков. И эта сила говорит: скажи, скажи ему плохое слово. Ну скажи. Скажи ему. Ему по судьбе положено, скажи. А человек, он вообще ни при чем. Он вообще не знает об этом, даже не догадывается. Он просто смотрит нормальными глазами. Да? Например, допустим, муж приходит с работы, смотрит так: я на тебя нормальными глазами смотрю. Да? Он так, он искренне считает, что он нормальными глазами. На самом деле так. Но просто что-то вылезло, понимаете, изнутри. Просто планеты двигаются по нашей судьбе, да? Мы идем дорогой судьбы, да? И в какой-то момент из прошлых поступков наших что-то догоняет нас, и через сердце раз и вышло. И в этот момент другие люди чувствуют: от нас такая сила плохая пошла. И нам кажется, так как она сталкивается с нашими грехами тоже. Потому что пришло время нам плохое что-то извне сделать. Потому что пришло время, и все так у нас гармонично сочетается, понимаете, в этом мире. Он, у него выходит, когда его время пришло, у нас выходит, когда наше время пришло, но в целом все это запрограммировано одновременно. Поэтому из глаз идет сила, и хочется всей душой сказать какое-нибудь плохое слово. И тогда в уме начинает создаваться такая схема. Я не знаю, почему я тебе говорю это плохое. Знала бы, совсем убила. Вот. То есть мы пытаемся найти причину. Даже когда мы не находим, мы все равно что-то плохое делаем по отношению к этому человеку. А если бы была бы веская причина, то это прямо аж сердце радуется. Можно прямо ему сказать. Потому что причина есть, да? Поэтому нет причины злиться на другого человека. Причины нет. Потому что злость идет из моего сердца, которое в это время захотело позлиться из-за моих прошлых поступков плохих. Вот и все. Поэтому, когда мы диагностируем в другом человеке дурной взгляд, мы должны диагностировать сразу два объекта. Первый объект — мы видим, тяжелая судьба с прошлого у человека или плохой настрой сейчас. Вторая диагностика идет нас самих. А как я это воспринимаю? В конце концов, это все идет грязь вся из моего сердца. Потому что если я чист, я тогда не увижу ни в ком плохого. Вы знаете, что святой человек не видит плохого? Знаете об этом или нет? Не видит, потому что этому плохой силе не с чем сталкиваться. Плохая сила всегда сталкивается с нашей плохой силой. И у нас вспыхивает внутри противостояние, понимаете? Вспыхивает противостояние. Если плохой силы нет у человека, то не с чем сталкиваться. Он не замечает просто плохого, ему кажется, все люди хорошие. Ну, немножко там рот у него так повернут, ну, это нормально. Он думает, ну нормально, у всех по-разному повернут рот там. Как-то глаза там у него такие квадратные, смотрят так. Ну, в душе такой хороший человек, в душе светится весь. Он душу видит святой, понимаете? Он видит, душа такая у него нектарная, светится. И он смотрит, сердце, столько грязи. Ему возникает сострадание в него к этому человеку. Он несчастный, он так мучается, с этой грязью ходит. Ему надо помочь. Вот такое ощущение у святого человека возникает. А так как мы марионетки этих сил, законов кармы, да? Мы марионетки, то мы сталкиваемся с друг другом. И как вы, допустим, по улице идете, смотрите две собаки, да? Сначала виляют хвостом, потом кость увидели, начинают дрыжаться там и как клубком кататься, начинают грызть друг друга. Вы думаете, вот кость не поделили. То есть взгляд определяет настрой человека из прошлого или из настоящего, из его мысли или из его сердца. Поэтому нет причины, так как мы не знаем, из мысли идет или из сердца, нет причины злиться на человека. А если мы злимся, это греховная деятельность, мы за это будем отвечать. Таким образом, огонь определяет настрой человека. Дальше идет вода. Вода, она несет в себе силу вкуса. И нам бывает вкусно что-то. Мы говорим, вкусный запах, невкусный. Все, что существует в этом мире, вкусная лекция, невкусная сегодня была. Мы все можем на вкус попробовать, все абсолютно. И что это определяет, вкусно-невкусно? Это просто нравится нашим чувствам или нет. Поэтому мы говорим, вкусы у всех бывают разные. Это совместимость просто с нашими чувствами. А чувства меняются каждую секунду. Поэтому вкус не является критерием, понимаете, для того, подходит мне это или нет. Сегодня это вкусно, завтра невкусно, в зависимости от моего настроения. С телом здесь абсолютно никакой прямой связи нет. Какая-то связь есть косвенная. Потому что когда человек болен, ему что-то вкусно, что-то невкусно. Но если чувства осквернены, то становится вкусным то, что есть даже нельзя. Например, в некоторых народностях есть такие блюда, там собаку там ложат, она тухнет там некоторое время. Знаете, да, такое? Она там гниет, с нее там что-то стекает, они потом это берут и пьют. И считают, что вкусно. Это пища в невежестве находится. Вот если мне сейчас мясо показать, у меня примерно такое же ощущение, как у вас, допустим, от того, что там с этой рыбой происходит. Но вы считаете, что это нормально. Мясо нормально. А я просто, меня воротит. Я потому что 10 лет уже не ел. Я как увижу, меня прям трясет. Думаю, господи, как можно? Я же вижу там, какие болезни у этой коровы были, там, какой характер. По мясу просто. Ну как можно это есть, господи, это же корова убитая. О, тяжело. Вот, поэтому лучше мясо не есть, оно приносит страдания. Такое питание находится в невежестве. Вы должны понять, что вкус — это определяет просто наш настрой. По вкусу можно определить себя, свой настрой. Если вам что-то вкусно, как вовремя, допустим, да? И пища бывает в страсти, в благости, в невежестве. Если пища в страсти вкусна, значит, у нас страстный настрой. Если пища в невежестве вкусна, значит, настрой невежественный. Невежественный настрой приносит страдания. Страстный настрой приносит сначала радость, потом разочарование. Благостный настрой приносит счастье. Если мы пробуем пищу в благости, то и возникает радость, нравится нам, и она нам нравится вовремя, значит, у нас хороший настрой. По вкусу судят о качествах человека, о его настрое на жизнь, по его вкусам. Наш характер состоит из того, что мы едим. Если мы едим мертвую пищу, убитую, значит, у нас убитый характер. Поэтому говорят, убитый горем. Это бывает от того, что человек много ест мяса. Я могу вам точно сказать. Даже человек перестает есть это, то у него характер проходит такой убитый, и он становится счастливый. Очень простой рецепт. Попробуйте. Кто 2 недели не ел мясо, поднимите руку. Настроение больше стало, нет? Лучше. Так ведь это, да? Есть еще запах, да? Запах, он связан с землей. С тонким элементом земли. И тонкий элемент земли содержит в себе все остальные тонкие элементы в скрытом состоянии. Поэтому считается, что если вы берете высушенную траву и нюхаете ее, то вы определяете все ее качества сразу. То есть все качества этой травы определяются по запаху. Поэтому вы можете сувать что-то в глаза кошки, в глаза можете сувать ей. Но она будет тянуться носом. Потому что она разбирается в этих всех вещах, понимаете? Он говорит, смотри, хорошая рыба. Я пробовал, честно говоря. Говорит, смотри, хорошая. Она зворится, отворачивается вот так вот. Потому что запах определяющий, не вкус, не зрение. Запах определяет, что нам можно есть, а чего нельзя. Поэтому если вы чувствуете от пищи плохой запах идет, сразу не ешьте все. Это вам не подходит. Есть экспериментаторы, конечно, можете тогда экспериментировать на своем животе. Итак, надо нюхать только сухой продукт. Влажный продукт не обладает истинной характеристикой запаха, не несет. Только сухой продукт, высушенный, несет истинную характеристику запаха. Поэтому все свои продукты, какие вы только хотите кушать, надо в маленькие вот такие колбочки высушить дома. Да, помидоры, да, высушить. Нет? Свежие хорошо пахнут, но это не диагностика, потому что они мокрые, понимаете? Там влага есть. Если есть влага, то значит, кроме элемента земли присутствует элемент воды. Понимаете? Это значит, что определить невозможно, правильно подходит или нет. Потому что можно по запаху определить только элемент земли. Поэтому если вам пахнет что-то влажное, это значит, что вы истинную природу этого объекта не знаете. Например, вы свежий цветок нюхаете, у вас один запах, когда высушили, будет другой. Вот истинную природу объекта можно определить только по высушенному запаху, по сушеному. Поэтому помидору надо, обязательно надо ее засушить. Для этого надо положить ее на стекло и раздавить, и растереть тонким слоем. И можно, если у вас нет солнца здесь, то можно как-то над плитой такую конструкцию сделать, повесить. И он быстро будет там подсыхать. Не надо только очень сильный огонь делать, потому что от этого меняется структура. Должно быстро подсыхать, потом чуть-чуть, прямо маленькое количество, в маленькую баночку, там из-под пенициллина. Только запах пенициллина надо убрать. Вот, это довольно сложно сделать. Запах как можно убрать? Только другим запахом, знаете, да? Вот. Поэтому существует одна только вещь, которая все очищает. Все, что существует вокруг, она очистит. Что это такое? Правильно, коровий навоз. Абсолютно чистый продукт. Самый чистый продукт, который существует на этой земле, который очищает все, это навоз коровий. Так веды говорят. Если вы хотите проверить, можете проверить. Помойте себе пол дома навозом, и у вас будет легкий, свежий, приятный запах, и все плохие запахи сразу идут. Кто так сделал? Поднимите руку. Получилось, нет? Получилось. Всем советую так сделать. Если вам кажется, что я сумасшедший, послушайте лекцию по молочным продуктам. Вы увидите, что все это разумно. Веды никогда не ошибаются в таких вещах. Итак, вы можете помыть эти баночки с навозом, и тогда запах пенициллина сразу пропадет. Потому что он очищает все навоз и дает свежий запах. Сырые овощи можно так растирать, что-то сухое, крупы уже сухие. Надо просто чуть-чуть помолоть все это потом. И если что-то уже обладает сильным запахом, то молоть не надо. Молоть надо то, что обладает слабым запахом. Допустим, крупы можно на кофемолке пропустить, они будут порошком. Все это засыпается в какие-то мелкие емкости, с нейтральным запахом. И можно уже приступать диагностировать. Каждые 2-3 недели меняется запах для вас этого продукта. И поэтому можно судить о том, что каждые 2-3 недели человека меняется питание. С чем это связано? Кто знает? С движением солнца. В результате движения солнца меняется наш рацион питания. И поэтому определить, что вам подходит, что нет, если вы на всю жизнь себе определили, это просто глупость. Понимаете? Просто глупость и все. Вы в этом можете убедиться, когда вы начнете вот пользоваться этим опытом с нюханием. Вы увидите, сегодня это пахнет так, завтра это будет пахнуть так. И вы подумаете, это, наверное, протухло, да? Ничего подобного, другой скажет, нет, не протухло, свежий запах, очень хороший. 5 лет может храниться такая баночка в сухом виде. И она будет тот же самый запах давать, постепенно он будет просто слабеть. Сила запаха, так как элемент воздуха в застывшем состоянии там находится, сила запаха будет там снижаться. И чем холоднее место, где лежит, тем будет больше возможности сохранять. Поэтому если вы в холодильнике такую небольшую, такую вот с мелкими пузыречками поставите, то может там 20 лет у вас храниться. Но это не обязательно, можно поставить просто в прохладное место. Вы высушили себе все продукты, сделали себе такой диагностический набор. И у вас в методичках, у кого нет, я сейчас все это расскажу, есть таблица, как с помощью запахов определить, подходит или не подходит. Если запах свежий, это значит не тухлый. Свежий воздух, говорят, запах свежий, значит подходит. Свежесть – это значит, прана проходит внутрь. Прана не задерживается в носу, а проходит внутрь. Это значит, мне подходит. Но для даже моей дочери это может абсолютно не свежим запахом быть. И не надо ее трясти и говорить, ты же как я, ты же похожа на меня, почему тебе это не нравится? Ну, этого не надо, потому что все абсолютно разные. Это ошибка. Даже если две близняшки, они одинаковые, да, могут быть совершенно разные запахи, потому что у них разный организм. Поэтому не надо никого заставлять есть то, что ему не нравится. А запах определяет, подходит нашему телу или нет. Он связан с телом, с нашим. Поэтому по запаху можно лечить наш организм. По запаху. Все таблетки надо по запаху определять. Поэтому надо их в порошочек растолоть и понюхать. Очень просто. Как определить, таблетка из трав сделана или из просто химическая? Если таблетка имеет биологическую силу, у нее сильнее запах. Если химическая таблетка, у них запах слабее. Но это не всегда так бывает. Крупы, например, они тоже почти не пахнут. Но химические вещества, у них есть запах, но он такой, знаете, резкий. То есть он не обладает такой ароматом, каким-то нежностью, понимаете? Он такой какой-то безличностный, это можно так назвать таким словом. То есть у него нет, от него личностью не пахнет, понимаете, растением каким-то, от него не пахнет. Просто вот одеколон бывает химический, бывает на травах. Знаете, как определить? Где запах сильнее, значит там на травах, да? Нет, где запах слабее и нежнее, там на травах. А где сильнее, там химический. Если запах вызывает ощущение покоя, это значит, что он на травах. Он должен быть очень тонким, нежным и не сильным. А химические запахи не очень резкие. Или совсем не пахнет, некоторые лекарства совсем не пахнут. Поэтому запах должен быть свежим, он должен быть легким. Легкий запах, бывает тяжелый запах, да? Приходите куда-то, чувствуете запах тяжелый. Когда мысли тяжелые, вот вы сейчас засыпать начинаете, я вам говорю не про что-то такое вот смешное. И вы постепенно так погружаетесь в записывание и чувствуете, запах тяжелый становится, да, здесь? Вот надо палец показать, чтобы вы посмеялись, сразу запах легкий. Запах бывает тяжелый, он не подходит в этом случае. Легкий подходит, свежий подходит, тухлый не подходит. Потом запах бывает приятный, неприятный. Все касается чувств. Если запах неприятный, значит он вообще не подходит. Ни чувствам, ни телу, ничему не подходит. Запах приятный, два варианта. Бывает подходит чувствам, телу не подходит. Бывает подходит и телу, и чувствам. Понимаете, различия есть, разница, знаете, в чем заключается? Если запах приятный и теплый, или не свежий, это значит, что он не подходит телу, но чувствам подходит. Например, сахар, вот торт, да, вечером торт. Приходит с лекции, и допустим, кто-то купил торт, да? Олег Геннадьевич сказал, вредно торты есть вечером, потому что нельзя сладкое на ночь есть, и нельзя есть хлеб на ночь. Вот, там все вместе. И поэтому нельзя торт на ночь. И вы нюхаете, такой запах приятный. Тут запах приятный, но теплый. Будет теплый запах от этого торта. И это значит, что он вас разрушит. Понимаете, разрушит ваше тело. Поэтому не надо есть на ночь то, что пахнет приятно, но тепло. Это обманчиво. Или приятный и сладкий запах. Если сладость вам подходит, то будет приятный и свежий запах. Понимаете? Но никогда от торта не будет пахнуть вечером приятно и свеже. будет пахнуть приятно и сладко или приятно и тепло. Но утром, если это без хлеба, а просто какая-то сладость, утром, там, с 7, с 8 до 9 утра, вы просто понюхайте, как что-то сладкое, и увидите, что запах такой свежеватый. Иногда что-то сладкое может подходить, иногда может не подходить. Запах свежий, легкий, приятный, прохладный. Это значит, что он подходит. Итак, следующая характеристика – это прохладный и теплый. Прохладный мы уже с вами пробовали сегодня, да? Я руки поставил, почувствовать прохладный. Это значит, тоже подходит. Не прохладный – не подходит. Итак, если запах свежий, легкий, прохладный, приятный, это значит, что вам продукт абсолютно подходит и будет вас лечить. Лечить будет вас. Как определить, что будет лечить? По этим критериям. Ни тени тепла, ни тени ни свежести, ни тени тяжести в этом запахе нет. Это значит, что он для вас обладает лечебной силой. Поэтому не подносите ко мне, пожалуйста, мне вчера принесли целый пакет там этих, чтоб я смотрел. Сами теперь смотрите. Там эти всякие там коробочки, всякие фирмы. Пожалуйста, сами смотрите, там нюхайте. Когда человек не может нюхать, когда нос не нюхает, да? Когда запах пропал у человека, знаете? Когда он безразличен к тому, с чем он соприкасается для своей еды и для того, что нужно его организму. Если человек безразличен к этому, и он ему наплевать на все это, в конце концов, Бог у него отбирает нюхание. И он чувствует, ничего не могу нюхать, все. Он становится беспомощным. Но даже такие люди, я открываю секрет, даже для таких людей есть секрет. Если продукт вам подходит, вы не будете чувствовать запаха, но свежесть от него будете чувствовать все равно. Поэтому некоторые люди ничего не чувствуют, они нюхают, говорят, я не понимаю, чем пахнет. Не волнуйтесь, если вам подходит, вы почувствуете свежесть. Если не подходит, ничего не почувствуете. Вкус – неопределяющий фактор. Вкусно или нет – это еще ничего не значит. Если вы сушите мясо и понюхаете, вам свежестью никому пахнуть не будет, я вас уверяю. Там далеко от свежести будет запах. Он вам напомнит нечто такое за углом. Если запах свежий, тепловатый, чуть-чуть тепловатый, или островатый, горьковатый, соленоватый, жестковатый, тяжеловатый, чуть-чуть там всего есть. Это значит подходит, но не совсем. Чуть-чуть подходит. Таких запахов, таких продуктов будет очень много. Их можно есть. Они вас лечить не будут, но сильно плохого ничего делать не будут. Ничего плохого делать не будут. Но все оттенки, какие только есть. Соленый, кислый, горький, острый, пряный. Чуть-чуть. И одновременно свежий. Одновременно свежий. Тепло. Не полное тепло. Свежесть присутствует. И приятный. Это значит подходит. Если свежеватый, все эти оттенки, но неприятный, значит не подходит. Неприятный всегда не подходит, всегда. Если неприятный запах, всегда не подходит. Но бывает обман. Запах бывает неприятный, когда он очень сильный. Надо всегда, если запах неприятный, отнести чуть-чуть побольше. Если пойдет сразу свежесть в нос, это значит, что просто он для вас был сильный. Например, есть такая специя асафетида. Она делается из смолы дерева одного, она очень сильный запах имеет. Если вы поставите где с другим продуктом, то все они будут асафетидой пахнуть. Она пахнет луком и чесноком одновременно. Поэтому надо ее нюхать на расстоянии, вы почувствуете, если она вам подходит, свежесть от нее. В основном все люди вот зимой в вашей местности многим подходят. Это очень полезный продукт. Можно там, где индийские специи продают, можно купить. Дальше следующий критерий. Если вы берете крупу, диагностируете, она не имеет запаха. Она просто без запаха и все. Если от нее идет холодок, свежесть, это значит, что она подходит. Если пыль, вы встряхиваете ее, нюхаете, пыль идет от крупы. Значит, не подходит. От одной крупы будет, вы скажете, да просто она пыльная, а это не пыльная. Вы тогда можете эксперимент сделать. Вот та, которая не пыльная, вы просто вот так ее взболтаете и нюхните так, чтобы у вас все лицо в пыли было, чтобы для вашего ума не было никаких аргументов. Но пыли вы не почувствуете от нее, все равно будет свежесть нос идти. А от другого, даже если там чуть-чуть встряхнете, то почувствуете пыль. Это значит, просто вам не подходит и все. рана сталкивается с этим веществом в вашем организме. Поэтому тогда для сознания не будет никаких аргументов для нашей головы в таком случае. Если все лицо будет в пыли, значит нос точно попал. Бывает запах нейтральный, даже когда встряхнешь. И ни свежести, ни пыли не чувствуешь. Значит, подходит, но не совсем. Если совсем ничем не пахнет, ни свежестью, ни пылью, ничем не пахнет, значит, подходит, но не совсем. Можно есть понемножку. Вот. Если запах отсутствует, прохлада или свежесть, отсутствуют эти показатели, запах только теплый и все. И он может быть пряный, острый, горький, кислый, сладкий, соленый. Вот. Это значит, что он не подходит. Совсем не подходит. Моя любимая картошечка. У вас тогда возникнут чувства. Не делайте диагностический набор. Живите спокойно. Зачем вам эти страдания? Вы сделаете диагностический набор. И когда вы его сделаете, надо... Обязательно надо соблюсти такую вещь. Пожалуйста, не подписывайте баночки, просто пронумеруйте их. Потому что у вас кто-нибудь их уничтожит. Он просто начнет нюхать, и любимая картошечка не подойдет. Представляете, это же просто ужас, что будет тогда. Я знаю точно. Будут разочарования много. И вы, конечно же, чувства, они сильнее, чем разум у некоторых. И они скажут: да все это ерунда. Ел я и без этого, и нормально. И поем дальше. Зачем мне это, эти все определения? Да? В этом случае надо просто выбросить эти баночки в унитаз. И все. И забыть лекции все, которые здесь читали. Но если все-таки вы хотите руководствоваться знанием, а не тем, что взбредет в ум из-за того, что сильно привязаны к какому-то продукту, тогда можно вылечиться от любой болезни без лекарств. Сделать это очень просто. Надо просто раз в две недели нюхать все баночки и определять, что подходит, что нет. Здесь есть один секрет. Нюхать надо то, что по времени, потому что то, что не по времени, всегда не будет подходить. Например, мучное, зернобобовое надо все нюхать с 10 до 2 дня. В это время они подходят. И их надо есть в это время. С утра до 2 дня. Сладкое надо нюхать утром. И таким образом можно в течение дня по 5 минут на это выделить, все пронюхать, то, что нужно, разделить по группам продукты. И таким образом вы будете точно знать, что вам подходит, что нет. Точно так же поступаются с лекарствами, с различными. Если они, конечно, в растворе, вы не сможете их пронюхать, для этого их надо высушить. Как вы это сделаете? Можно на стекло разлить. От стекла будет пахнуть потом, даже если там маленькая концентрация. Вы сможете определить, подходит вам или нет. Если вам лекарство выписали, вы приходите к нему и говорите, тычите ему в нос и говорите: «Мне же не подходит! Зачем ты мне назначил?» Пожалуйста, не делайте таких конфликтов. Если вы уже знаете это знание, не все его знают. В основном никто не знает. Если вас сейчас спросить, вы никто из вас не скажет, что он это знает. Точно так же врачи не знают, поэтому не надо никого осуждать. Просто пользуйтесь сами. Вот. Можете открыть диагностические кабинеты и зарабатывать большие деньги. И у вас будет точно 100% вы будете определять правильную диету для человека. 100%, без всяких сомнений. Вы можете проверить. Я этой системой пользовался, пока лечил травами. 6 лет я занимался очень серьезно травами и лечил травами, и эта система никогда не подводила, никогда. Если яд человеку даешь для него, он всегда чувствует, это очень неприятный запах. Никогда он яд приятно не почувствует. Вкус может быть приятный от яда, но запах никогда. Таким образом, если запах теплый и неприятный, значит, вам не подходит совсем, и вы от этого будете болеть. Если запах пыльный и неприятный, то же самое. Если запах просто теплый и нейтральный, то же самое. Если запах просто острый, или просто соленый, или просто какой-то, но без свежести, значит, тоже не подходит. Свежести нет, значит, не подходит. Это критерий. Иногда человек не понимает, чувства очень притуплены, он не понимает, приятно ему или нет. Он нюхает, думает, да я не знаю, приятно мне это или нет. Приятность — это не критерий. Критерий — это свежесть. Свежесть. Если вы не понимаете, приятно или нет, то свежесть. Легкость, свежесть должна быть. Таким образом, не должно быть теплого запаха. Теплоты не должно идти из этой баночки. Для человека же не критерий. Понимаете, если вы людей нюхать начнете рядом с собой и скажете, это Олег Геннадьевич учил. Если человек тепло пахнет, это значит, он мне не подходит. Для человека что критерий? Для его сознания что критерий для сознания человека? Голос, взгляд, для его настроя по отношению к вам. Или просто настроя не по отношению к вам, а в жизни настроя, взгляд. Прикосновение что определяет? Прана, что определяет прикосновение? Воздух что определяет? Чистоту. Теперь вкус что определяет? Наш настрой жизненный, да? Как мы настроены? Как определить, какое сознание у человека? Надо ему приготовить мясо, молоко или острую пищу и дать ему поесть. Если ему нравится молочное, он в благости. Если ему нравится острое, он в страсти. Если ему нравится мясо, он в невежестве. Картошечку. Люблю картошечку. Картошка, многие к ней очень привязаны, потому что картошка имеет много праны вот, для деятельности. Но она не всегда бывает полезной. Она иногда бывает вредной во второй половине дня. И она приносит много болезней, связанных с обменом веществ. Камни различные, белковые нарушения. Поэтому ее лучше всего до 4 дня есть. Но многим она не подходит, сразу говорю. И еще есть один продукт, который многим не подходит, и многие его едят. Кроме мясных, это дрожжевой хлеб. Дрожжи, они находятся в невежестве, а хлеб находится в благости. Когда это все сочетается, то получается невежество. Поэтому дрожжевой хлеб — это не очень хорошая вещь. Лучше человеку делать хлеб самому. Об этом мы еще будем много говорить. Вкратце я вам могу сейчас сказать такую вещь, что через какие продукты сознания другого человека больше всего передается, знаете? Через зерновые и бобовые. Сознание другого человека передается сильнее всего, потому что ум человека передается, потому что зерновые культуры, зерна, пшеница, рожь, вот такие зерновые культуры, понимаете, они питают наш ум силой, они связаны с энергией ума. Поэтому говорят, хлеб всему голова. Это значит, что голова, если есть, то человек будет хлеб есть вовремя. И тогда у него будет сила ума. Ум будет сильным, если он хлеб будет вовремя есть. Это вовремя, это значит, что он будет перевариваться. А переваривается он с помощью солнца, хлеб. Если хлеб переваривается не с помощью солнца, есть еще другие типы огня, мы их разбирали, то человек будет иметь плохой ум, оскверненный, и он будет чувствовать постоянную раздражительность. Если хлеб переваривается с помощью солнца, то есть с 10 до 2 дня, потому что в остальное время солнце не имеет силы переваривать хлеб, это значит, человек имеет ум оскверненный, плохим огнем, нечистым огнем. Поэтому хлеб, если приготовлен человеком с плохим настроением, несомненно, вы получите через него сознание этого человека, его умонастроение. Поэтому самое лучшее готовить самим хлеб, это недолго. 15 минут замешивается, дальше ставится в духовку, и уже готовить не надо, он сам готовится. Даже меньше можно замешивать за 10 минут. Я специально вам не говорю рецепты и продукты. Почему? Потому что многие настроены только на то, чтобы кушать, и поэтому они ждут, когда же рецепты. Я пытаюсь дать что-то более такое практичное вам знание, чтобы вы знали все это. Поэтому рецепты будут в самом конце. Поэтому вы знаете, теперь можно не ходить на следующие лекции. Можно на последние ходить. Но я не знаю, я могу и обмануть, конечно. Что-то сказать и в середине. Поэтому сейчас мы с вами тогда закончим эту тему и будем отвечать на вопросы.